Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
Сегодня, 21 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Родители Преснодевы, праведные Иоаким и Анна, долго не имели детей. Они горько сокрушались о своей судьбе и горячо просили Господа об исполнении заветной мечты, и Бог услышал их молитвы. У Анны родилась девочка, которую назвали Марией. Своей чистотой и добродетелью она превзошла не только всех людей, но и ангелов. Пресвятая Дева стала живым храмом Божиим, по слову песнопения, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Церковь встречает день ее рождения как праздник всемирной радости.
Οι γονείς της Παναγίας μας, οι δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα, δεν είχαν παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θρήνησαν πικρά τη μοίρα τους και ζήτησαν θερμά από τον Κύριο να εκπληρώσει το μοναδικό του όνειρο. Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους. Η Άννα γέννησε ένα κορίτσι που ονομάστηκε Μαρία. Με την αγνότητα και την αρετή της, ξεπέρασε όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους. Η Παναγία έγινε ένας ζωντανός ναός του Θεού. Σύμφωνα με τα λόγια της ψαλμωδίας «Η ουράνια πόρτα, οδηγώντας τον Χριστό, ενώνοντας τον ουρανό με την γη για την σωτηρία των ψυχών μας». Η Εκκλησία εορτάζει τα γενέθλια της Παναγίας μας ως εορτή παγκόσμιας χαράς.
27 σεπτεμβρίου, в юлианском православном календаре, воздвижение честного и животворящего креста Господня. В этот день церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, предпринятые в начале IV века царицей Еленой, матерью императора Константина Великого. В процессе раскопок были явлены настоящие чудеса. Так, один из трех обнаруженных крестов чудесным образом исцелил мертвого. Распятие было поднято, то есть воздвигнуто, для всеобщего обозрения и поклонения. По традиции, в этот день установлен строгий пост.
Στις 27 Σεπτεμβρίου, με το παλιό ημερολόγιο, εορτάζεται η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου. Εκείνη την ημέρα, η Εκκλησία θυμάται και πάλι τα άχραντα πάθη του Χριστού. Ο λόγος για αυτό ήταν η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα από την Βασίλισσα Ελένη, μητέρα του τότε αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κατά την διάρκεια των ανασκαφών έγιναν πραγματικά θαύματα. Έτσι, ένας από τους τρεις σταυρούς που ανακαλύφθηκαν, με θαυματουργό τρόπο ανέστησε έναν νεκρό άνδρα. Ο σταυρός μετά υψώθηκε, δηλαδή ανεγέρθηκε, για να τον βλέπουν και να τον λατρεύουν όλοι. Κατά παράδοση, αυστηρή νηστεία καθιερώνεται αυτήν την ημέρα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь вспоминает преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и чтит память преподобного Силуана Афонского. Этот святой родился в России в Тамбовской губернии, а монашеский подвиг принял на святой горе Афон. Своей жизнью он явил пример кротости, смирения и любви к ближним.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μοναχού Ιωσήφ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Βόλοτσκ, του Αγίου Θεοδοσίου, αρχιεπισκόπου του Τσερνιχίβ και τιμά την μνήμη του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτός ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρωσία, στην επαρχία Ταμπόφ και έλαβε τη μοναχική κουρά στο Άγιο Όρος. Στην ζωή του έθεσε ένα παράδειγμα λιτότητας, ταπεινότητας και αγάπης για τους άλλους.
По Григорианскому календарю 26 сентября – представление ко Господу евангелиста Иоанна Богослова. Его называют «любимым учеником Иисуса Христа» и «апостолом любви». Иоанн, единственный из учеников, остался рядом со Спасителем в часы распятия. Именно Иоанну Спаситель доверил попечение о своей матери. После успения Пресвятой Богородицы апостол, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане он был сослан на остров Патмос, где обратил множество людей в христианскую веру. Главным наследием апостола стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано Откровение или Апокалипсис, самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой Иоанн Богослов, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, στις 26 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η κοίμηση του Ευαγγελιστού και Αποστόλου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και Απόστολος της Αγάπης. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος από τους μαθητές που παρέμειναν με τον Σωτήρα κατά τις ώρες των παθών και της Σταύρωσης. Σε αυτόν ο Σωτήρας ανέθεσε την φροντίδα της μητέρας του. Μετά την κοίμηση της Παναγίας μας, ο Απόστολος, όπως και οι άλλοι μαθητές, πήγε να κηρύξει. Κατά την διάρκεια της δίωξης των χριστιανών από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Δομητιανό, εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου, όπου οδήγησε πολλούς ανθρώπους στην χριστιανική πίστη. Το Ευαγγέλιο έγινε η κύρια κληρονομιά του Αποστόλου. Σύμφωνα με τον βίο του, πριν υπαγορεύσει το βιβλίο σε έναν μαθητή, ο Άγιος προσευχήθηκε μόνος του για 3 ημέρες στην κορυφή ενός βουνού. Στην Πάτμο δόθηκε στον Ιωάννη η Αποκάλυψη, το πιο μυστηριώδες βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που περιέχει προφητείες για το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε για πάνω από 100 χρόνια. Τα θαύματα συνεχίζουν να εμφανίζονται στον τάφο του στην Έφεσο μέχρι και σήμερα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη Θεολόγε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, стихи с 35 по 46. Давайте его послушаем. Херете, что микрофона акутет он ире Антонио Борисов. Анеплероти кафегититис теологикис академиес тис Мосхас. Тин пересмени кириаки, сти литургия, стис ортодоксис эклесиес, ана тон козмо, διαβάστηκε απόσπασμα από τον 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και στίχους 35 έως 46. Ας ακούσουμε το απόσπασμα.
И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
Εκείνες τις ημέρες, κάποιος δικηγόρος θέλησε να κοροϊδέψει τον Ιησού και τον ρώτησε «Δάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στους νόμους του Θεού?» Και ο Ιησούς του είπε «Να αγαπάτε τον Κύριο και Θεό σας με όλη σας την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό. Αυτή είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εντολή. Και η δεύτερη είναι παρόμοια. Να αγαπάς τον γειτονά σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές βασίζονται όλοι οι νόμοι και οι προφήτες». Όταν συγκεντρώθηκαν οι Φαρισαίοι, ο Ιησούς τους ρώτησε «Τι πιστεύετε για τον Χριστό, ποιανού γιος είναι» και αυτοί του είπαν «Υιός του Δαβίδ». Ο Ιησούς τους λέει με τη σειρά του «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ με έμπνευση τον αποκαλεί Κύριο όταν λέει «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στο δεξί μου χέρι έως ότου κάνω τους εχθρούς σου να είναι το υποπόδι σου». Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι ο γιος του? Και κανείς δεν μπόρεσε να το απαντήσει.
Есть люди, которые очень любят спорить. О чем угодно. Что появилось раньше, курица или яйцо? Кто красивее, собака или кошка? Сколько ангелов помещается на конце иглы? Чемпионами по спорам, безусловно, являются древние софисты. Они точно были мастерами в деле, как запутать собеседника, заставить его засомневаться или вовсе лишить дискуссию предмета для обсуждения. Софисты настолько хитро управлялись с аргументами, что вступать с ними в диалог оказывалось делом опасным. Можно было запросто прослыть глупцом. В прозвучавшем евангельском чтении мы сталкиваемся с поведением, очень напоминающим поступки древних софистов. «Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να μαλώνουν, σχετικά με οτιδήποτε. Ποιος ήρθε πρώτα με κότα ή ένα αυγό? Ποιος είναι πιο όμορφος, ένας σκύλος ή μία γάτα? Πόσο άγγελοι χωράνε στο άκρο της βελόνας? Οι πρωταθλητές της διαμάχης είναι σίγουρα οι αρχαίοι σοφιστές. Ήταν δάσκαλοι στο πώς να μπερδέψουν τον συνομιλητή τους, να τον κάνουν αμβίβολο ή να στηρίσουν εντελώς τη συζήτηση ενός θέματος με απόλυτες ερωτήσεις-απάντησεις. Οι σοφιστές χειρίστηκαν επιχειρήματα τόσο πονηρά που αποδείχτηκε επικίνδυνο να ξενίκησε κανείς διάλογο μαζί τους. Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να ονομαστεί ανόητος από τέτοια άτομα. Στις αναγνώσεις του Ευαγγελίου συναντάμε συμπεφορά που θυμίζει τις πράξεις του αρχαίων σοφιστών. О споре, чем-то напоминающем диспут о курице и яйце, говорит нам сегодняшнее евангельское чтение. Мы оказываемся свидетелями последней попытки противников Христа уличить его в ереси. Начало эпизода, правда, осталось за границами прочитанного отрывка. Сначала к Спасителю подходят фарисеи и спрашивают, можно ли платить налоги в казну Римской империи. Так Христа хотят показать либо революционером, либо непатриотом. В ответ ошеломленные фарисеи слышат «Отдавайте Богу Божие, а кесарю кесарево». Затем к Господу Иисусу подходят саддукеи, не верившие в жизнь вечную. Они спрашивают, если у одной женщины было поочередно 7 мужей, кому она будет женой на том свете? И вновь мудрость Христа побеждает. В воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. И семерине анагнуси ту евангелио масли я мия диамахи, пу фемизи капус мия диамахи я эна котопула ке эна авго. Паракалуфуме тин телефтея проспатия тон антипалун ту Христу на тон катадиекасун я эреси. И усие ту эпизодио, остосо, παρέμεινε εκτός των ορίων του γεγονότος που περιγράφεται εις της Ευαγγελική περικοπή. Πρώτον, οι Φαρισαίοι πλησιάζουν τον Σωτήρα και ρωτούν «Είναι δυνατόν να πληρώσουμε φορούς στην εφορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Έτσι θέλουν να δείξουν τον Χριστό είτε ως επαναστάτη είτε ως αντισημιτική». Σε απάντηση οι έκπληκτοι Φαρισαίοι ακούνε «Δώστε στον Θεό, αλλά να δώσετε στον Κέσσερα αυτά που ανήκουν στον Κέσσερα». Τότε οι Σαδουκαίοι, που δεν πίστευαν στην αιώνα ζωή, πλησίαζαν τον Κυρίου Ιησού. Ρωτούν «Αν μια γυναίκα είχε 7 σύζυγους με την σειρά της, σε ποιον άντρα θα ανήκει στον επόμενο κόσμο?» Και πάλι η σοφή του Χριστού θριαμβεύει. «Στην Ανάσταση ούτε παντρεύονται, ούτε δίνονται σε γάμο, αλλά μένουν σαν τους ангелους του Θεού στον ουρανό». Наконец настал час законников, знатоков религиозных постановлений и обычаев. Законники спорили друг с другом, какая заповедь важнее всех остальных. Дискуссии о важных и неважных заповедях в иудаизме велись постоянно. Одни стремились расширить закон до сотен и даже тысяч правил и норм. Другие – свести весь закон к одному краткому наставлению. Христос вновь поражает народ своей мудростью. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. «Телус, эхи эрти и ора ятус номикус, и декусе трикевстикес апофасиске эфима, и номики эпостилизен о эностон алун, пи эндоли ине пио симандики апо олис тис алис. И сизитисис». Я зимандикес ке асимандес энтолес тон иудеизмо синихизонден. Капии проспатисан на эпектинун тономосе катондадес ке акоми ке хилядес канонес ке канонизмус. Али элитан на миосен алоклеро тономосе мия синдоми одигия. О Христос эк плисии пали тус антропус ме ти софие ту. Агаписе тон кирио тон Θεό. «Αγάπησε τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, να αγαπάς τον γειτονά σου σαν τον εαυτό σου. Πάνω σε αυτές τις δύο νταλές καθιερώνται όλοι οι νόμοι και οι προφήτες». Ответив на искусительные вопросы, Спаситель решает сам обратиться к своим противникам. Он спрашивает их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Фарисеи отвечают, «Он сын Давида». Так они хотят ускользнуть от прямого ответа. Они не желают признать Иисуса Сыном Божиим, иначе как они объяснят, почему препятствуют Ему? Не могут фарисеи сказать, что Христос – Сын Человеческий, отпрыск Иосифа. Простой народ тогда отвернется от них, ведь Спаситель совершил к тому времени множество чудес. Всем было понятно, Иисус – непростой человек. Потому и звучит лукавый ответ – Христос – Сын Давидов. Спаситель тогда приводит слова из Псалма 109 и спрашивает – если Давид называет Христа Господом, как же он сын ему? Поражение иудейских вождей было очевидным. Афу апандисис тис реалистикес эротисис, о сатирас апофазиси на страфис тус андипалос ту, тус рота, ти пестевити ятон Христо, пиану йос ине, и фарисии апандун, ине йос ту Давид, эци θέλων на апофигон мия амиси апандиси. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τον Ιησού ως Υιό του Θεού. Αλλιώς πως θα εξηγήσουν γιατί τον εμποδίζουν. Οι φρυσίοι δεν μπορούν να πούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο απάγονος του Ιώσιφ. Στη συνέχεια οι απλοί άνθρωποι θα γυρίσουν την πλάτη τους πάνω τους. Σε τελική ανάλυση ο Σωτήρας έχει εκτελέσει πολλά θαύματα μέχρι τότε. Ήταν σαφές σε όλους ότι ο Ιησούς δεν ήταν συνηθισμένο άτομο. Γι' αυτό ακούγεται η έξυπνη απάντηση «Ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ». Ο σατήρας στη συνέχεια παραθέτει τα λόγια από το Ψάλμο 109 και ρώτα «Αν ο Δαβίδ αποκαλεί το Χριστό Κύριο, πώς είναι ο γιος του?» Η ήττα των Εβραίων ηγετών ήταν προφανής. Прозвучавшее евангельское чтение напоминает нам об одной очень важной вещи. Мы часто горячо просим Христа о помощи, задаем Ему вопросы, ждем от Него ответов. Но иногда Господь может обратиться к нам и уточнить, а кем Он является для нас, за кого мы Его почитаем. Христос не терпит фальши и двусмысленностей, а еще Он не любит, чтобы Его считали просто исполнителем желаний. Мы либо принимаем Иисуса как Сына Божьего, нашего Спасителя, и строим жизнь в соответствии с Его волей, либо перестаем имитировать духовность. Сегодня просить Христа о помощи, а завтра Его не замечать. Такое лукавство до добра не доводит. Будем искренны перед Христом, станем ценить Его участие в нашей жизни, чтобы не быть нам похожими на тех, для кого духовная жизнь сводится к суевериям и ненужным дискуссиям. И анахнуси ту евангелию, пудьявастике, мас симисин ена палиси мандико прагма. Сихна зитаме церма тон Христо я воиция. Ту и повалуми эротишис, перемениме апандисис апо автон. Αλλά μερικές φορές ο Κύριος μπορεί να στραφεί σε μας και να μας ρωτήσει ποιος είμαι εγώ για σένα και για ποιον λόγο με τιμάς. Ο Χριστός μισεί το ψέμα και την ασάφεια. Επίσης δεν του αρέσει η κρυφή υπερηφάνεια και η ψευτοευσέβεια. Δεχόμαστε είτε τον Ιησού ως Υιό του Θεού, τον σατήρα μας και χτίζουμε τις ζωές μας σύμφωνα με το θέλημα Του. Ή σταματάμε να μηνούμαστε την πνευματικότητα. Σήμερα ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό και αύριο τον εγκαταλείπουμε. Αυτή η πονηρία δεν οδηγεί σε καλό. Ας είμαστε ειλικρινείς ανώπιον του Χριστού. Ας εκτίσουμε τη συμμετοχή Του στη ζωή μας. Για να μην είμαστε σαν εκείνος για τους οποίους η πνευματική ζωή μειώνεται σε δυσιδαιμονίες και πελητές συζητήσεις.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
Декабрь на Афоне больше походил на позднюю осень. Лил дождь, дул сильный порывистый ветер. В монастыре Григориат готовились к престольному празднику. Ожидалось множество гостей. Для трапезы нужна была рыба, и келарь, монах, отвечающий за снабжение обители продуктами, уже третий день подряд ходил на пристань, чтобы договориться с рыбаками. Но те наотрез отказывались выходить в море в такое ненастье.
Экинос ο Декембрис, στο Άγιο Όρος, έμοιαζε περισσότερο με βαθύ φθινόπωρο. Έβρεχε συνέχεια και φυσούσε δυνατός άνεμος. Στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου όλοι προετοιμαζόταν για το τοπικό πανηγύρι. Ήταν προγραμματισμένο να έρθουν πολλοί καλεσμένοι. Για το πανηγυρικό γεύμα χρειαζόταν ψάρι. Ο κελάριος εδώ και τρεις συνεχείς ημέρες πήγαινε στην προκυμαία για να παραγγείλει το ψάρι. Όμως κάθε φορά οι ψαράδες αρνιόταν να πάνε στη θάλασσα λόγω της δυνατής θύελας.
Γαβριήλ, молодой послушник, помощник повара, собиравшийся в скором времени принять монашеский постриг, очень переживал, видя, как опечалены братья монастыря тем, что не смогут накормить гостей вкусными рыбными блюдами. Ему так хотелось хоть что-нибудь сделать. Но что? Рыбачить Гавриил не умел. Попробовать уговорить рыбаков закинуть сеть? Но если уж они не послушали отца Келаря, одного из старших монахов, то на него и вовсе не обратят никакого внимания.
Ο Γαβριήλ, ένας νεαρός δόκιμος μοναχός της Μονής, βοηθός του μάγειρα, που σε σύντομο χρονικό διάστημα ήθελε να γίνει μοναχός, στεναχωρήθηκε πολύ, βλέποντας τους λυπημένους αδελφούς της Μονής. Ήθελε να κάνει κάτι το παραμικρό για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά τι ακριβώς? Αυτός δεν ήξερε να ψαρεύει. Μήπως μπορεί να πάει να πείσει τους ψαράδες να ρίξουν τα δίχτυα τους? Αλλά νόμιζε πως δεν θα τα καταφέρει, επειδή δεν είχαν ακούσει ούτε και τον πατήρ Κελάριο πρόσφατα.
До праздника оставался один день. Вечером, молясь перед сном, Гавриил от всего сердца просил Бога помочь монахам. Ночью ему не спалось. Может быть, Господь смилостивится и пошлет утром хорошую погоду. Тогда рыбаки смогут выйти в море, думал он. Но на утро погода только ухудшилась. Ветер завывал и хлестал по окнам струями дождя. Волны высоко вздымались и шумом разбивались о прибрежные камни. Гавриил вздохнул. Не услышал Господь, огорченно подумал он.
είχε μείνει μόνο μία μέρα ως την γιορτή. Το βράδυ, στην εσπερινή του προσευχή ο Γαβριήλ, με όλη του την καρδιά, παρακάλεσε τον Θεό να βοηθήσει τους μοναχούς. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκείνη τη νύχτα. «Ελπίζω ο Θεός θα μας δείξει το ελαιός του και θα μας κάνει καλό καιρό. Τότε οι ψαράδες θα μπορέσουν να πάνε για ψάρεμα στη θάλασσα», σκέφτηκε. Αλλά το πρωί ο καιρός χειροτέρεψε. Ο άνεμος χτυπούσε τα τζάμια των παραθύρων με χοντρές σταγόνες βροχής. Τα κύματα που σηκώνονταν ήταν ψηλά και άγρια, χτυπούσαν στις παράκτιες πέτρες αφρίζοντας. Ο Γαβριήλ αναστέναξε. «Δεν με άκουσε ο Θεός», σκέφτηκε με θλίψη.
С этими грустными мыслями Гавриил вышел во двор. Вдруг он услышал топот. Гавриил оглянулся. Это был отец Келарь. Он стремительно бежал по двору, радостно крича: «Братья, скорее берите корзины и бегите на пристань!» Поравнявшись с Гавриилом, Келарь остановился и с сияющим видом сообщил: «Там на пристани волнами рыбу на берег выбросило. Да как много! На праздник хватит, и еще останется! Беги скорее помогать!» Гавриил от радости едва не заплакал. «Благодарю тебя, Господи!» — повторял он, идя в кладовую за корзиной.
Γεμάτος τέτοιες λυπημένες σκέψεις, ο Γαβριήλ βγήκε στην αυλή. Ξαφνικά άκουσε κάποιον να τρέχει. Ο Γαβριήλ γύρισε και είδε τον πατήρ Κελάριο να τρέχει και να φωνάζει: «Αδέλφια, πάρτε γρήγορα τα καλάθια σας και τρέξτε στην παραλία!» Έχοντας παρατηρήσει τον Γαβριήλ, ο πατήρ Κελάριος σταμάτησε και του είπε με χαρούμενη όψη: «Εκεί, εκεί, στην προκυμαία, ξεβράστηκαν πολλά ψάρια στην παραλία. Θα μας φτάσουν άφθονα για τη γιορτή. Τρέξε για βοήθεια!» Ο Γαβριήλ κρατήθηκε για να μην ξεσπάσει σε κλάματα από χαρά. «Σε ευγνωμονώ, Θεέ μου», επαναλάμβανε πολλές φορές, πηγαίνοντας στο κελάρι για να πάρει το καλάθι του.
Вскоре после этого случая Гавриил принял постриг с именем Георгий. Люди видели, как угодны были Богу его искренние молитвы и с почтением называли отца Георгия старцем. На Афоне его на восточный манер прозвали старцем Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Не годится гадать, как и откуда придет к нам помощь Божья, говорил старец Хаджи Георгий. Наше дело — сердечно молить о ней Господа и со смирением и кротостью ожидать, веруя в безграничное Божье милосердие.
Πολύ σύντομα ο Γαβριήλ έγινε μοναχός με το όνομα Γεώργιος. Οι άνθρωποι είδαν πως ο Θεός απαντάει στις προσευχές του και τον έλεγαν γέροντα. Στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με την ανατολική παράδοση, άρχισαν να τον φωνάζουν Γέρον Χατζηγιώργη, επειδή μία φορά ο μοναχός αυτός είχε πραγματοποιήσει προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ με τα πόδια. Δεν γίνεται να μαντέψει κανείς από πού θα έρθει η Θεία Βοήθεια, έλεγε ο Γέρον Χατζηγιώργης. Ο σκοπός μας είναι να προσευχόμαστε στο Θεό με όλη μας την καρδιά και να περιμένουμε με ταπεινότητα και πραότητα, εμπιστεύοντας το απέραντο έλεος του Θεού.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη ή τα χερουβίμ.
Светлых обитателей духовного мира принято называть ангелами. Святому Дионисию Ареопагиту было Богом открыто, что ангелы бывают разных чинов. Одни из них, например, именуются херувимами. Херувимом принято называть ангельское существо, которое, согласно Библии, является приближенным к Богу и потому чрезвычайно могущественным. Херувимы несколько раз упоминаются на страницах Священного Писания, и каждый раз их описание вызывает ощущение таинственности. О херувимах Церковь вспоминает во время главного своего богослужения – литургии, а именно в ходе пения так называемой херувимской песни, о ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
«Та астрафтера онда ту пневматику козму ономазонται ангели. Στον Διονύσιο τον Αερεοπαγίτη είχε αποκαλυφθεί από τον Κύριο πως οι άγγελοι ταξινομούνται σε διάφορα τάγματα. Ένα από αυτά αποτελούν τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι υψηλόβαθμα αγγελικά και πνευματικά πλάσματα τα οποία, σύμφωνα με την Βίβλο, πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού και γι' αυτό διαθέτουν μεγάλη δύναμη. Τα χερουβίμ αναφέρονται μερικές φορές στην Αγία Γραφή και κάθε φορά η περιγραφή τους προκαλεί αίσθηση ενός μυστηρίου. Για τα χερουβίμ η Εκκλησία ψάλλει σε κάθε Θεία Λειτουργία και ειδικότερα κατά τον ψαλμό του λεγόμενου χερουβικού ύμνου. Για την σημασία του ύμνου αυτού θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Херувимская песнь названа так потому, что начинается она со слов «иже херувимы», то есть «как херувимы». Мы, к сожалению, не знаем имени человека, который сочинил херувимскую песнь. История сообщает нам лишь то, что это песнопение появилось в составе литургии только в VI веке. Исторический текст херувимской разделен на две части. Первая часть звучит так. «Иже херувимы, тайнообразующе, и животворящей троицы, тресвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение». На русском языке эти слова звучат таким образом. «Мы, херувимов, таинственно изображая и животворящей троицы, тресвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение». Херувим – это вообще слово еврейское. На русский язык оно переводится так – «благословляющий», ну или «молящийся». Херувимское призывает нас стать похожими на херувимов, то есть ближайших к Богу существ.
Ономастики херувико апотис протис лексис физика и тах херувим. Дистихос то онома ту антропу пу эхи синтесия авто то херувико парамени агносто. Када тин историки плерофория διатахтике на псалете стус наус апотон экто эона. Историка то кимена ту херувику διалите се дио мери. То проте ине. «И та херувим, мистикос, иконизондес, кети зоупио триади, тон трисагион имнон просадантес, пасан тин виотикин апоθόμεθα меримнан». Ирминевонтас αυτά τα λόγια στην σύγχρονη γλώσσα, διαβάζουμε το εξής. «Εμείς που παρακαλαθούμε τα θεία λειτουργία και με τρόπο μυστικό, ακατανόητο και απρόσιτο στους άπιστους και στους βέβυλους, εξενίζουμε τα χερουβίμ και που ψάλαμε στη ζωοποιότριάδα τον τρισάγιο ύμνο, ας αποθέσουμε και αποθήσουμε μακριά μας κάθε βιωτική μέρημνα, κάθε γύμνη σκέψη και φροντίδα». Η εβραϊκή λέξη χερουβίμ ερμηνεύεται στα ελληνικά σαν πλήθος γνώσεως ή απόσταγμα σοφίας.
Вторая часть херувимской песни звучит так. «Якуда царя всех подымем, ангельскими невидимо дальносимо чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». По-русски эта часть звучит так. «Чтобы принять царя всего, ангельскими полками невидимо сопровождаемого. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В этой части херувимской песни объясняется, по какой же причине мы должны быть похожими на херувимов и оставить наше попечение. Во время литургии мы должны забыть наши обычные заботы, оставить наши нужды для того, чтобы принять царя мира, то есть Бога. Эти слова напрямую отсылают нас к смыслу литургии как богослужения. Ведь во время литургии совершается таинство причащения святых тела и крови Христовых.
То хервико маскали на миасуме ста хервим по плесионун то throne to Theou. Το δεύτερο μέρος του χερουβικού είναι «ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξησιν». Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ερμηνεύοντας το με σύγχρονα λόγια διαβάζουμε το εξής. και τούτο για να υποδεχθούμε τον Βασιλείο των όλων, που δορυφορείται αοράτο από τις αγγελικές τάξεις, τα ουρανία στρατεύματα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σε αυτό το μέρος εξηγείται για ποιο σκόπο πρέπει να αφήσουμε κάθε υλική και ιδιωτική μας μέρημνα. Κατά την Θεία Λειτουργία πρέπει να ξεχάσουμε τις καθημερινές μας φροντίδες, τις ανάγκες μας, για να υποδεχτούμε τον Βασιλείο του κόσμου, τον Κυρίο μας. Αυτά τα λόγια μας μεταδίδουν το βασικό νόημα της λειτουργίας, κατά την οποία τελείται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Во время пения херувимской песни на литургии совершается важное действие, именуемое Великим Входом. Во время Великого Входа происходит перенесение святых даров, хлеба и вина на престол, освященный стол посреди алтаря. Это действие совершается для того, чтобы через какое-то время произошло таинство Евхаристии. Хлеб и вино, по молитвам Церкви, станут телом и кровью Христа. А теперь давайте послушаем херувимскую песнь в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.
Като то άκουσμα του херувικού ύμνου τελείται η μεγάλη είσοδος, κατά την οποία τα τίμια δώρα που έχουν ήδη προετοιμαστεί για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας στην Αγία Πρόθεση μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα, όπου και θα μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Και τώρα ας ακούσουμε το χεροβικό ύμνο που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι.
Thank you.
богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имны и та херувим.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Протоиереас Павлос Великанов, πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής θεολογικής διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Щелкает дверной замок, и в квартиру с победоносным видом, но со страхом в глазах, входит высокая девушка-подросток с малиновыми волосами. «Маша, ты что ли?» — раздается из кухни. «Да, мамочка, это я!» Четко проговаривая каждый слог, с бьющимся от волнения сердцем отвечает дочка. «Че ты так рано? Учительница заболела!» В ответ молчание. «Есть будешь?» «Нет, мамочка, спасибо, я не голодная!» Маша направляется к себе в комнату, но тут дорогу ей перегораживает мать. «Иди поешь, вон худая какая!» «Да не хочу я, отстань, пожалуйста!» Девушка резко оборачивается к своей двери. И тут у матери вырывается тихий вздох ужаса. «О, Господи! Это еще что?» Внизу щуплой шеи на загривке красуется огромный пластырь размером с ладонь. «Аниги порта, кебени ме семья пшили эфиви копела, ме кокина малья». «Та мати и не фувижмена, ала эхи то влема ту Никити». «Мария, эси исе?» Акуете мя фония по тин кузина. «Не, мануле, эго име!» Апандай и эфиви проферондос каθαρά каθε лекси ке ме тин кардия тис на хтипае динатά. «Ма γιατί επέστρεψες τόσο νωρίς? Μήπως είναι άρρωστη η δάσκαλα σας?» Επικρατεί σιωπή. «Είσαι πεινασμένη?» «Όχι, μαμά, ευχαριστώ, δεν πεινάω». Η Μαρία πήγαινε στο δωμάτιο της, όμως ξαφνικά η μητέρα της βγαίνει από την κουζίνα και την βλέπει. «Πήγαινε να φας. Κοίταξε τον εαυτό σου. Πολύ αδύνατη είσαι». «Δεν θέλω. Άσε με, σε παρακαλώ». Η κοπέλα γυρίζει προς την πόρτα του δωμάτιού της. «Θεέ μου, τι είναι αυτό?» Αναστενάζει η μητέρα με φρίκε. Κάτω από το λεπτό λαιμό της κόρης βλέπει ένα μεγάλο έμπλαστρο στο μέγεθος της παλάμης. «Μαμ, δεν ναι переживай ты. Все нормально. Это татушка. Мне в салоне сказали, завтра можно будет уже снять. Это надо, чтобы воспаление не началось». Не зная, куда прятать глаза, скороговоркой произносит девушка. Лицо матери каменеет. «Ты посмела сделать татуировку?» Большие красивые глаза Маши превращаются в две злые бусинки. «Да, сделала! И вас не спросила! Хватит мне мозг выносить! Достали!» Маша хлопает дверью и закрывается в комнате. Мать с осунувшимся лицом поднимает кулак, чтобы стучать, но так и не донеся до двери, обессиленно опускает руку. «Мама, мина не сихис, ола и не кала. Авто и не аплая на микро татуаж. Му ипан, что тату от зидико пош боро аврио на вгалу тембластро. Симере хриазете, омос я тин апофиги флегмонис». Апандае поли григоро и капелла, μη ξέροντας που να κρύψει τα μάτια της. Το πρόσωπο της μητέρας παγώνει. «Απλά, μα πώς τόλμησες να κάνεις τατουάζ?» Τα ωραία μεγάλα μάτια της Μαρίας γεμίζουν θυμό. «Ναι, τόλμησα και δεν σας ρώτησα. Αφήστε με ήσυχε. Χόρτασα με όλα αυτά». Η Μαρία κλείνει με δύναμη την πόρτα του δωματιού. Η μητέρα της, θυμωμένη, σηκώνει την γροθιά της για να χτυπήσει την πόρτα αλλά μην έχοντας δυνάμεις για φέρει κάποια αντίρρηση, κατεβάζει το χέρι της. «Дед, а дед, вот те новости, иди-ка сюда». В коридор выходит пожилой, но все еще красивый мужчина, подтянутый, с глубоко впавшими голубыми глазами. «Иди, погляди на свою внученьку. Ишь, татуировку сделала. Ты все ее покрываешь, а она видит, что вытворяет». Лицо деда становится сосредоточенным, и весь он еще больше подтягивается. Подойдя к двери, негромко говорит: «Маша, можно к тебе?» Через несколько секунд защелка открывается. Выждав немного, дед неторопливо входит. В углу комнаты, закрыв лицо руками, на полу из ядовито-зеленого ковролина сидит Маша и тихо всхлипывает.
«Папу, я элазо на маши штане, что дядрому ту диамеризматош, вене энош или кьоменош, ала оморфош ке гимнажменош андраш, με πολύ γαλάνα μάτια. Κοίταξε την εγγονή σου. Έχει κάνει τατουάζ. Πάντα στέκεσαι στο πλευρό της, αλλά κοίτα τι συμβαίνει».
Το πρόσωπο του παππού αποκτά σοβαρότητα και φαίνεται να είναι ακόμα πιο όρθιος από πριν. Πλησιάζοντας την πόρτα, λέει ήσυχα: «Μαρία, άφησέ με να μπω». Σε λίγα δευτερόλεπτα η Μαρία ξεκλείδωσε την πόρτα. Ο παππούς περιμένει λίγο και μπαίνει μέσα. Σε μια από την γωνή του δωματίου βλέπει την Μαρία να κάθεται πάνω σε ένα πράσινο χαλί και να κλαίει καλύπτοντας το πρόσωπο με τα χέρια της. «Внученька, милая, прими мои поздравления». Без всякой тени иронии, чеканя каждое слово, произносит дед. Маша поднимает голову и испытующе смотрит в лицо дедушки. Нет, не издевается. «Знаешь, с чем я тебя поздравляю? Ты теперь знаешь, что такое точка невозврата. Можно я присяду?» Дед опускается на старый венский стул. «Это очень ценный опыт в твоей жизни. И хорошо, что ты его приобрела». Не понимая, что происходит, Маша пытается немного улыбнуться. «Смотри, в жизни многое можно исправить, но есть такие поступки, у которых обратного хода уже нет».
«Энгонакиму синхаритирия, ипео папуш вихос ирония ке проферондас каθαρά кафе ту лекси».
И Мария сикони то прошупо тис ке китажи просехтика ту папу. «Охи, дэн коруидеви. Ξέρεις για ποιο πράγμα σε συγχαίρω?» «Από τώρα ξέρεις τι θα σημαίνει το σημείο που δεν έχει επιστροφή. Μπορώ να κάτσω?» Ο παππούς κάθεται στην παλιά βενετιατική καρέκλα. «Αυτή είναι πολύ καλή εμπειρία για τη ζωή σου και είναι καλό που την απόκτησες». Μην καταλαβαίνοντας τι γίνεται, η Μαρία προσπαθεί να χαμογελάσει. «Κοίτα, μπορείς να διορθώσεις πολλά πράγματα στη ζωή σου, όπως υπάρχουν και αυτά που δεν έχουν γυρισμό. И хорошо, что в твоей жизни это татуировка, а не что-то другое, куда более важное и ценное. Честь, например, или жизнь ребенка, оказавшегося в твоей власти. Очень важно уметь видеть в жизни эти точки невозврата и относиться к ним с пониманием, что обратного пути уже не будет. Подойдешь ко мне?» Маша выбирается из своего убежища и привычно опускает голову на дедушкины колени. «Деда, а ты правда меня не осуждаешь?» «Нет, но и не одобряю. Я просто тебя люблю».
«Και είναι πολύ καλό που απεκτήσεις μια τέτοια σπουδαία εμπειρία με το τατουάζ, αλλά όχι με κάτι πολύ πιο σοβαρό και σπουδαίο. Για παράδειγμα, αγνότητα. Η ζωή ένας παιδιού που εξαρτάται από εσένα. Είναι πολύ σπουδαίο να έχεις το προσόν που θα σε βοηθήσει να βλέπεις αυτά τα σημεία χωρίς επιστροφή στη ζωή σου και να αντιλαμβάνεσαι πως δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Για έλα εδώ». Η Μαρία πλησίασε τον παππού και βάζει το κεφάλι της στα γόνατά του.
«Παππού, αλήθεια? Δεν με κατακρίνεις.
αλήθεια, αλλά και δεν θεωρώ πως αυτό που έχεις κάνει είναι κάτι καλό. Απλά σε αγαπώ.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Смоленское кладбище – это старейший некрополь Санкт-Петербурга. Сколько тайн хранит оно. Сколько невероятных человеческих судеб стоит за скупыми цифрами на старинных памятниках. Здесь были похоронены поэты Тарас Шевченко и Александр Блок. На этой земле обрела последний приют няня Александра Пушкина Арина Родионовна. Здесь покоятся известные ученые и артисты, художники и политики. В братских могилах Смоленки лежат ленинградцы, умершие от голода во время блокады, и солдаты, защищавшие город от фашистов.
То некротафείο Смоленское είναι ένα από τα παλαιότερα νεκροταφεία της Αγίας Πετρούπολης. Κρύβει πολλά μυστικά, πολλές ανθρώπινες ζωές κρύβονται πίσω από τους αριθμούς στα ταφικά μνημεία. Εδώ είναι θαμμένοι οι ποιητές Ταράς Σεφτσένκο και ο Αλέξανδρος Μπλοκ. Η παραμάνα του Αλέξανδρου Πούσκιν, Αρίνα Ραντιόνοβνα. Εδώ αναπαύονται ξακουστοί επιστήμονες, ηθοποιοί, ζωγράφοι και πολιτικοί. Σε ομαδικούς τάφους του νεκροταφείου Σμαλένσκαγια είναι θαμμένοι οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης που πέθαναν από την πείνα κατά την πολιορκία και οι στρατιώτες που υπερασπίστηκαν την πόλη από τους φασίστες κατακτητές.
На Смоленском кладбище днем никогда не бывает безлюдно. Сюда приходят не только родственники погребенных. Это мемориал, побывать на котором стремятся все гости города. И коренные петербуржцы часто навещают этот уголок Васильевского острова. А самой главной точкой притяжения в некрополе, без сомнения, является часовня Ксении Петербуржской. Удивительная история жизни этой святой. Потеряв мужа в 26 лет, Ксения была потрясена тем, что любимый человек умер внезапно, без покаяния. Ради подвига перед Богом юная женщина оставила дом, имение, назвалась по имени мужа Андреем Федоровичем и надела его костюм. Днем Ксения скиталась по улицам Санкт-Петербурга, а ночью молилась за городом на пустыре.
Каждый день στο νεκροταφείο Смоленское έρχονται πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο συγγενείς των νεκρών. Το νεκροταφείο αυτό θεωρείται ιστορικό μνημείο, το οποίο επισκέφτονται τόσο οι τουρίστες όσο και οι κάτοικοι της πόλης. Και ο πόλος έλξης στη νεκρόπολη είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Ξένιας της Πετρούπολης. Η ιστορία της ζωής αυτής της Αγίας είναι θαυμάσια. Όταν ήταν μόνο 26 ετών, έχασε τον σύζυγό της. Ο ξαφνικός θάνατος του σύζυγου της, που πέθανε χωρίς να προλάβει να μετανοήσει, προκάλεσε έντονο συναισθηματικό σοκ στην Ξένια. Έχοντας γνωρίσει το σκληρότερο χριστιανικό κατόρθωμα, η νεαρή γυναίκα έδωσε όλη την ιδιοκτησία της, φόρεσε τα ρούχα του σύζυγου της και ονόμασε τον εαυτό της Αντρέι Φιόντοροβιτς, κατά το όνομά του. Μέχρι το βράδυ περιπλανιόταν στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης, ενώ τις νύχτες έκανε κρυφά προσευχή στα προάστια.
Уже при жизни Ксении люди стали замечать, что за ее мнимым безумием скрывается особая, Богом данная мудрость, пророческий дар. Ксения чудесным образом врачевала тела и исцеляла души. Рядом с нею само течение жизни как будто выравнивалось, становилось светлым. Петербуржцы очень любили эту бездомную нищенку. Ласково называли Ксеньюшкой и наперебой приглашали в свои дома. 44 года святая прожила, не имея где преклонить голову, а по смерти была похоронена на Смоленском кладбище.
Γνωρίζοντας την Ξένια από κοντά, οι άνθρωποι άρχισαν να παρατηρούν ότι πίσω από την ανοησία της κρύβεται ιδιαίτερη, δοσμένη από τον Θεό σοφία και προφητικό χάρισμα. Η Ξένια ήξερε να θεραπεύει τις αρρώστιες και τις ψυχές. Κοντά της, η ζωή αποκτούσε πολύ ήσυχο και φωτεινό χαρακτήρα. Οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης αγάπησαν πολύ αυτή τη ζητιάνα που την ονόμαζαν τρυφερά «Ξενούλα» και την προσκαλούσαν στα σπίτια τους. Είχε ζήσει 44 χρόνια μην έχοντας σπίτι και χρήματα. Όμως ετάφη στο νεκροταφείο Σμαλένσκαγε.
Народная любовь к ней не остыла. Люди шли со своими бедами на могилу Ксении. Как прежде, искали утешения у нее самой. Земляной холмик на месте погребения стремительно растаял. Паломники разобрали землицу по щепотке, считая, что она освящена подвигом святой. Насыпали другой холмик, с ним было то же самое. На могилу положили каменную плиту, ее разбили и унесли по кусочкам. И так повторялось неоднократно.
«Η лаϊκή αγάπη δεν πάγωσε μετά τον θάνατό της. Οι άνθρωποι επισκέπτονταν τον τάφο της με τα δικά τους δεινά, ψάχοντας όπως και πριν την παρηγοριά της. Το πύλινο ανάχωμα στον τάφο της εξαφανίστηκε γρήγορα. Το πήραν κομμάτι-κομμάτι οι προσκυνητές, θεωρώντας ότι είναι ευλογημένο με το κατόρθωμα της Αγίας. Το ίδιο συνέβη και με το καινούριο απόχωμα. Μετά, στον τάφο τοποθετήθηκε μια μεγάλη πέτρινη πλάκα, η οποία όμως πάλι σπάστηκε από τους προσκυνητές σε κομμάτια και το ίδιο επαναλήφθηκε αρκετές φορές».
В 1902 году на могиле Ксении возвели часовню. С тех пор здание претерпело много невзгод, его даже хотели снести. Во время блокады здесь находился склад тары для горючего, позднее скульптурная мастерская, но поток паломников на Смоленку никогда не прекращался. В 80-х годах часовню вернули церкви. Ксению Петербургскую прославили как святую. И до сих пор к бирюзовому теремку, увенчанному золотым куполом, тянется бесконечная вереница людей, которые надеются на помощь отзывчивой святой, любимой Ксеньюшки.
Το 1902 πάνω στον τάφο της Αγίας Ξένιας οικοδομήθηκε παρεκκλήση. Από τότε το κτίριο γνώρισε πολλές δυστυχίες. Μια φορά σχεδόν κατεδαφίστηκε. Κατά την πολιορκία της πόλης, εδώ ήταν η αποθήκη των καυσίμων. Αργότερα εργαστήριο γλυπτικής. Αλλά η ροή των προσκυνητών στο νεκροταφείο ήταν πάντα μεγάλη. Την δεκαετία του 80 το παρεκκλήσι επιστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ξένια της Πετρούπολης ανακηρύχθηκε Αγία. Σήμερα, μπροστά στον Τυρκουάζ πύργο με τον χρυσό τρούλο, στέκεται μία ουρά ανθρώπων που ελπίζουν να λάβουν την βοήθεια της συμπονευτικής αυτής Αγίας της αγαπημένης τους Ξένιας.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланησεις.